Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 548 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем железных и в некотором смысле связанных с компьютерами мы перейдем к темам, также связанным с компьютерами, но менее железным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим об истории боевиков от первого лица. Одного из ключевых жанров, повлиявших на видеоигры во всех смыслах. И даже в начале 90-х вообще считавшихся за чуть ли не как бы игра по умолчанию.
Да, да, должна быть вот такая, да. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к видеоиграм, у нас есть пара объявлений. Прежде всего, мы хотим напомнить, что на подкаст можно подписаться на спонсоре и на Патреоне, и при этом получать гораздо больше подкаста, чем вы получаете бесплатно, если вы не подписаны. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, ближайшее выступление состоится в Петербурге 20 апреля, то есть уже через неделю, в арт-холле на Сытнинской, уже знакомой нам, и речь пойдет о теме, которая в Москве очень громкий имел успех, о всевозможном современном мошенничестве, инфо-цыганах, разводках, фальшивых дейтингах, всяких заточенных на раздевание лохов заведений, бинарных опционов, биржевых кухонь, вот, о звонящих службах безопасности Сбербанка и прочего, с примерами и даже психологическим разъяснением феномена. С советами, как не попасть на удочку, не стать дважды бриллиантовым исполнительным директором в какой-нибудь помойке за свои же деньги. Вот. Будет весело и смешно, потому что там примеры будут, скажем так, не поражающие интеллектом, но все равно нужно помнить, что поумнее есть, да в крестах сидят. Я думаю, питерская аудитория — это поговорка больше известна, чем московская, и вот, и все понятно. Так что приходите, билеты на сайте mediummoda.ru или по ссылке в нашей группе ВКонтакте. Все есть.
Да. Ну, а теперь непосредственно к видеоиграм.
Да. Боевики от первого лица настолько, так сказать, влились в жизнь любого геймера, что кажется, что они были всегда и всегда были вот такими, как сейчас. На самом деле у жанра история весьма долгая, с множеством вех, и многие вещи, которые нам кажутся элементарными, поначалу не то что отсутствовали, а все считались за какое-то ненужное излишество. В современной массовой культуре именно боевик от первого лица изображает как бы видеоигру по умолчанию. То есть какой-нибудь фильм смотришь, где кто-то что-то играет, там обязательно, значит, какие-то руки с оружием, вот, и кого-то там стреляют. Иногда из-за малограмотности актеров и режиссеров в теме выглядят смешно, то есть играют либо в какие-то древнючие игры, которых давно уже, наверное, и не запустить толком без костылей, либо как в одном из бесчисленных отечественных фильмов, там какой-то дядя бородатый сидел и играл в Call of Duty при помощи джойстика и руля почему-то.
Так что, когда его, за рулем, да.
Когда его убивают, даже как-то, знаете, чувствуешь, что так ему и надо, нечего выпендриваться.
Вот именно.
То есть это как бы такой новый этап, потому что до этого, в 90-е, например, типичные изображения видеоигр в массовой культуре выглядело как что? Как то, что люди сидят, играют какие-то 8-битки на консоли. Вот, как бы это дожило где-то до начала нулевых, что выглядело очень странно. Да, ну так вот, вернемся к истокам. Вообще идея того, что игра может вестись от первого лица, появилась почти сразу, как только какие-то видеоигры в более или менее широком смысле появились на тогдашних вычислительных машинах, то есть в 70-е годы. почти все современные видеоигровые жанры и прочее, это как раз с той поры, потому что компьютеры достаточно расширились, чтобы поддерживать какую-никакую псевдографику или что-нибудь в этом духе. Поэтому официально считается, что первым, наверное, был Maze, то есть лабиринт. Он также иногда описан как Maze War. Создавали его титаны американских вычислительных мощностей, Массачусетский технологический институт и разные лаборатории НАСА. Вот. Также отметился еще и Xerox, тогда тоже восходивший.
Также значит, известный он... как Xerox.
Да, ну да, сами-то они себя называют Xerox. Вот, и выглядело это как псевдо-трехмерный лабиринт с зелеными линиями на черном фоне, значит, по которому нужно ходить, и там будут выскакивать злодеи, вот, которых надо пью-пью. Все это игралось, так знаете, очень по-тракториному. То есть там не было никакого свободного перемещения. Вся как бы карта, она состояла из квадратов. Вот, по которым ты так шаг за шагом перемещался. И, соответственно, поворачиваться можно было только строго на 90 градусов влево-вправо. Вот, никакого там свободного обзора, ничего подобного, конечно, тогда еще не было. Вот, и... соответственно, вот так незатейливо это шло. Между прочим, по подобной схеме потом очень долго строились так называемые данжен-кроллеры. Это, как правило, ролевые игры. Вот, из относительно последнего можно... Ну, как последнего, недавнего. Относительно можно вспомнить Legend of Grimrock, последнюю попытку в Bard's Tale, ну, как и старые версии Bard's Tale. Все они изучались в хождении по лабиринту, где периодически какие-то там встречались монстры, двери, там, ловушки и тому подобное. Вот примерно с этого как бы и все начиналось. Более того, там даже был, по-моему, какой-то мультиплеер. Можно было даже друг с другом играть. Были и боты, вот, которые там ползали, надо было их убивать. Другой исток боевиков от первого лица — это попытки американской военщины создать учебные программы всякие. Разумеется, не для солдат, а для пилотов всякой техники. Из этого же корня растут симуляторы современной авиации, всякие там, типа Microsoft Flight Simulator. Вот это, конечно, были громоздкие такие... устройства, в которых там целый кокпит изображался, и в нем надо было сидеть и, типа, лететь. А, значит, к этой школе, происходящих от военных учебных тренажеров, в 75-м году относится игра Panther, то есть Пантера. Понятно, что нам предполагалось ездить, видимо, на танке Пантере. На самом деле там все, конечно, было очень уж условно. Никаким симулятором по нынешним понятиям он не является, но для тогдашних времен это было круто. То есть там, представляете, была векторная графика. То есть не растровая, вот мы привыкли там с пикселями и зазубринами, а по более сложным математическим формулам. И, значит, надо было выступать за какую-то из двух команд, вот, и ездить там, и пиу-пиу стрелять там по ним. Вот, были, представляете, там разные танки, которые там имели немножко разные характеристики, то есть по меркам 70-х годов это прям такое что-то.
Хай-тек.
Ну, да, да. Вот, и таким образом к концу 80-х были набраны необходимые компетенции, чтобы попробовать создать уже чуть более похожую на реальности видеоигру, причем это в основном были, как уже упомянутые мной, данжен-кроллеры. То есть это не боевики в прямом смысле, а ролевки, где предлагалось там ползать по каким-то скрюченным лабиринтам, бить каких-то гоблинов. Они некоторые строились на лицензии драконов и подземелья, которые как раз тогда переживали печальные времена и раздавали лицензии всем чуть ли там не с доплатой. А были и по оригинальным мирам. Например, одна из частей Ultima была в 92-м году выпущена и тоже предполагала вид от первого лица. Там, правда, этот самый вид был не на весь экран, а в маленьком окошечке. Справа кукла персонажа, слева всякие там интерфейс. Вот, снизу компас, еще там чего-то. А, кстати, про компасы забыл совсем. В 82-м году была еще одна ключевая для истории FPS игра Way Out, то есть как бы поиск выхода. Там был просто лабиринт, по которому нужно было ходить. Там не один лабиринт, их было много, их надо было проходить. Они все были разные. И нужно было, ориентируясь по карте, которая сама раскрывалась и рисовалась тебе. Это, кстати, далеко не сразу было перенято другими видеоиграми. Многие игры конца 80-х, начала 90-х никаких карт не предполагали. То есть, например, в некоторых старых играх, типа вот старых частей Might and Magic, карту надо было рисовать на бумажке.
Самостоятельно, да.
Карандашиком. На это даже были некоторые секреты заточены. То есть, например, когда ты ее рисуешь, ты мог заметить, что контуры всех этих подземелий начинают складываться на какие-то слова-подсказки.
Ага, даже так.
Да, даже такое. Я сейчас уже забыл, в какой конкретной игре было, но совершенно точно помню, что было. Вот. Ну и, в общем, таким образом, через все эти препоны добрались до 92-го года, когда вышел Castle Wolfenstein. Wolfenstein считается за первые, как бы в полном смысле слова, боевик от первого лица, причем он был, как и некоторые другие известные шутеры от первого лица, на самом деле, как бы продолжением, ну, не продолжением, а скорее там переосмыслением всяких древних аркад, которые были еще задолго до. Создала ее знаменитая компания id Software. Вот, и она представляла собой, опять же, лабиринт, изображающий некий фашистский замок Вольфенштейн, соответственно. Кстати, это был далеко не единственный вариант названия. У них там куча была всяких в ходе мозговых штурм предложений. Куча всяких немецких страшно звучащих словес для названия замка.
Wunderwaffe.
Да, всякие там каламбуры в стиле «How do you Düsseldorf?». Да, к счастью, эти бородатые шутки в итоге не пошли, назвали Wolfenstein. Для того, чтобы было понятно, что это новая игра, а не вот эти вот старинные аркадки про ту же самую тему, его назвали Wolfenstein 3D. Ого. Вообще, прибавка 3D была в 90-е распространенной темой. Игровые журналисты отмечали, что сама по себе трехмерность почему-то считалась, поскольку она более прогрессивная, почему-то считалась плюсом для любой игры, и все пытались перенести в 3D. Например, Соника, дотоле бывшего просто двухмерной платформера с видом сбоку, пытались 90-е в 3D выпустить с предсказуемым фейлом. Просто потому, что нельзя просто так перенести в совершенно другую среду и ждать, что все будет работать как раньше. Ну так вот, в Wolfenstein в этом было еще довольно много старинных ограничений. То есть, например, там вся карта была исключительно плоской. И никаких там подъемов вверх-вниз не было. Там все должно было быть на одной плоскости. Из-за своей тематики игра как бы теоретически должна была бы попасть под всякие запреты. Но поскольку тогда просто народ еще был темен и не особо разбирался в вопросе, Вольфенштейну как раз почти не досталось всяких проблем, которые дальнейшие боевики ожидали. Да, и, соответственно, была такая серия этих Вольфенштейн. Я, например, играл в какое-то ответвление, которое называлось «Кольцо судьбы», «Spear of Destiny». По сути, тот же самый Вольфенштейн, тоже бегаешь, какие-то фашисты там выскакивают везде, свастики висят, подсвечники и тому подобное. Стреляешь из всяких пистолетов-автоматов, снизу по центру рожа главного героя Блажковича, которая какие-то там корчила гримасы.
Чудовищная рожа, да.
Да, немцы ее, разумеется, запретили из-за того, что там везде фашистские кресты. Вот, у них давняя традиция. В целом, немецкая цензура к видеоиграм в 90-е заставляла идти на самые разные ухищрения. Типа того, что там кровь делать зеленую какую-нибудь там или фиолетовую. В как Кармагеддоне вместо пешеходов, которых надо давить, были то зомби, то роботы. Короче, своеобразный немецкий стиль. Игра выходила, кстати, даже на Super Nintendo. Не знаю уж, как в нее было удобно с этого играть. Изначально вообще предполагалось, что все это играться будет с клавиатуры. В ранних шутерах предполагалось, что особая подвижность не нужна, поэтому управлялось перемещение стрелками. Стрейф на тот момент как бы был тоже в зачаточном состоянии, потому что игры были спрайтовые. Вот, и движение в бок заставляло все, что ты видишь, тоже как-то так скособочиваться за тобой. Что выглядело особенно смешно для трупов. Трупы, которые лежат, допустим, ногами, потому что у них такой спрайт. Когда ты обходишь их, тоже к тебе старательно ногами поворачиваются в ту сторону. Как живые.
Класс.
Угу. В общем, на успехе Вольфенштейна поднялась настоящая хитовая игра Doom. Тогда рынок был вялый и слабенький, и Software тоже была там, из 3,5 человек. Какой-то затхлый офис, где валяются какие-то недоеденные пиццы в коробках. Все занимаются кто во что гораст всяким. Но, в общем, в 93-м они выпустили Doom. Как и Wolfenstein, кстати, он выпускался на основе так называемой shareware. То есть распространялись дискеты, а позднее компакт-диски, на которых была урезанная версия, там, первый эпизод, условно, какой-нибудь. И вот, чтобы играть дальше, нужно было заплатить денег id Software, и им тогда прислали по почте дискету с полной версией. Ну, тогда все было, видите, как с дистрибуцией все было туго, приходилось так выкручиваться. У нас в России такое, наверное, называли шароварные игры. Часто диск с какими-нибудь такими пробными версиями предлагался ко всяким там джойстикам, рулям и тому подобные продукции, чтобы, типа, было на чем их опробовать. Многие издатели охотно на это шли. Doom превосходил Wolfenstein технически, потому что, хотя графика была по-прежнему спрайтовой, но там, наконец, можно было подниматься и опускаться. То есть там были такие уклоны, можно было подняться вверх, там, по тебе могли стрелять с какого-нибудь второго яруса и так далее. Но главное, наверное... Еще там освещение, наконец, какое-то появилось от всяких взрывов и прочего, что было тоже очень свежо.
Немыслимый прогресс.
Темные комнаты там всякие. Вот. А самое главное — это мультиплеер. И именно тогда появился термин Deathmatch. То есть просто все играющие соединенные тогда по локальной сети, вот, способов было мало тогда еще, и все бегают по уровню, стреляются друг с другом, подбираются лежащие повсюду разное оружие, пауэрапы, так называемые, или как у нас это называлось, бонусы. Здоровье, броню, патроны, там всякие прочие штуки. И неожиданно игра стала прям люто популярной. До сих пор считается, что Doom это один из столпов, на которых вообще современная игровая индустрия стоит, в том числе и многопользовательская. Как раз из-за этой популярности на Doom обрушились всевозможные критики и цензоры со всех сторон. Потому что там, смотрите, кровище, кого-то там разрывают на части. Вот, надо там кого-то расстреливать из дробовиков и гранатометов всевозможных. И представляете, из-за того, что это не какие-то там бездушные монстры, а все равно, а прям вот живых людей. Жуть. Это все не к добру. В Америке к этому прибавлялась религиозная составляющая, потому что в Doom многие противники это кто?
Черти.
Да, всевозможные какодемоны и тому подобное. Критиков не останавливало даже то, что в игре предлагается их истреблять, а вовсе не брататься с ними. Вот, ну, так что запреты, попытки навязать там всякие ограничения по возрасту, всякие там непрозрачные упаковки и т.д. и т.п. Но, как нетрудно догадаться, это только сильнее раздуло популярность, потому что 90-е годы, это такой был бунтарский период, помните. Вот, все, так сказать, ждали перемен везде и всюду, не только у нас, в Америке тоже. Были дозволены всякие вольности, про которые сейчас даже, наверное, и заикаться не стоит. Так что все попытки обозвать эту игру симулятором убийства привели только к росту ее популярности и, соответственно, росту популярности жанра. В него стали пытаться впилиться другие именитые разработчики. Например, в 94-м Raven Software выпустили игру Heretic, которая была, по сути, на том же движке, слегка допиленном, и предлагала вместо тематики с космосом, чертями и пулеметами предполагала биться за такого мага с посохом и всякими там заклинаниями, вот, и побивать всяких фэнтезийных злодеев. Там был какой-то Деспириал с Караксом, Эйдалоном, Змеиные всадники, всякие там лабиринты с монстрами, вот надо было ходить и их избивать.
И Еретиком-то, собственно, игрок был.
Еретиком, да, собственно, был игрок, потому что, типа, он противостоит злобной этой их культистской теме.
Да. Любители Вархаммера 40-тысячника тут на слове Эйдалон навострили уши. Эйдалон? Что?
Ну, строго говоря, как бы Эйдалон — это очень древний термин-то. Это означает, как бы, нечто вроде призрака умершего человека, который является, чтобы что-то пророчить. Греческая мифология. Так что ничего странного тут нет, а идолонов во всяком фэнтези до задницы.
Да-да-да.
Вот, из этого корня потом выросла еще более успешная, давайте сейчас про нее скажем, чтобы потом не отвлекаться, Хексон.
Был такой, вот, да.
Где можно было выбирать из трех классов, представляете, чуть ли не три разные игры получалось. Там был воин, вот, которые всякими мечами и топорами, в основном в рукопашную, но у него там были какие-то способы молниями каким-то пулять. Маг, который разными посохами, поджиганием, пирокинезом и прочим орудовал. И клирик, которого первое оружие было бестолковое, какая-то палица, но то потом у него довольно много всякого интересного было, например, крест, из которого вылетали какие-то летающие черти, самонаводящиеся, значит, гасили там всех. Там были всякие интересные придумки, типа, например, превращение врагов в свиней. Или, например, там можно было, бросив специальный расходник, статуэтки, призвать здоровенного Минотавра с кувалдой, который начинал на твоей стороне биться. Причем там, ну, в общем, и там был очень интересный дизайн уровней. Ну, то есть, как это сейчас он интересный, тогда на него все матерились и ругаясь, говорили, что ничего не поймешь, какую-то дверь, которую, оказывается, открывала кнопка за два уровня до этого. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно, оказывается, спрыгнуть в пропасть, потому что там будет телепортатор, оказывается, который сверху не видно. В общем, мозги сломаешь. А там можно было еще и летать. Там такой черепок, по-моему, крылатый для этого применялся.
Мне, кстати, кажется, я в первый раз эту игру видел у тебя в гостях.
Не исключено.
Что-то я помню, ты рубился, мне кажется, в этого Хексона как раз как-то раз.
Может быть, да, может быть. Я помню, что я про него впервые узнал из телепередачи от Винта, где я такой смотрю, охренеть, прям графоний, суперреалистичный. Вот, оказывается, игры-то какие есть. Вот, и помню, что ведущие рассказывали, что типа вот воин рубится в ближнем бою, маг истребляет врагов заклинаниями, а священник пытается обращаться к ним с проповедью, что, впрочем, ему не удается. Я не очень понял, откуда они взяли эту чушь.
Да, они придумали это, да.
Да, это все сочинялось на ходу просто. Вот. Ну, короче, да, обратите внимание, что многие придумки оттуда потом перекочевали в разные другие игры. То есть понятно, что это не Хексон впервые там в истории ввел идею с превращением врагов во всяких там свиней, а все это из драконов и подземелий, но именно в видеоиграх, что так можно, оказывается, было, это вот они были первопроходцы. Потом была вторая часть, где было, по-моему, 5 персонажей, причем из них. Там была какая-то убийца, за которую реально было невозможно играть, просто потому что она была заточена под мультиплеер. Она умела в скрытности входить во всяких темных закутках и бить в спину, а мобы-то не будут спиной поворачиваться. Ладно, но это уже не относится к делу. В 95-м LucasArts, которая тогда была прям мощной компанией, они ничего только не делали. Разные игры по Звездным войнам, типа всяких X-Wing'ов и TIE Fighter'ов, много интересных приключений. Помнишь про Обезьяний остров серию? Вот был это такой, как да. раз как раньше были они, да. Вот. А они решили, что раз пошла такая пьянка, то надо им тоже причаститься к боевикам от первого лица. Они создали Dark Forces, которая потом переродилась в серию Jedi Knight. Значит, там предлагалось играть от первого лица за Кайло Катана, который по старому канону, собственно, и был тем, кто похищал там всякие чертежи Звезды Смерти, а тут он должен был убить злобного генерала Мока, который разрабатывал силовые доспехи для штурмовиков, чтобы они перестали быть такими бесполезными.
Да уж.
Как в фильмах, вот. Соответственно, ты там бегаешь по таким каноничным интерьерам. Можно побывать внутри Звездного Разрушителя. Вот. На Корусанте тоже поглядеть, как там чего. Пострелять из бриарского пистолета, вот, с которого Хан Соло палил. Вот. Из бластерной винтовки, вот, которые у штурмовиков. Кстати, она была люто косая.
Да. В соответствии, все по секретным документам.
Да, да. Что-то там еще было. Короче, в общем, в первой части я сейчас уже плохо помню, а вот когда потом вышла вторая часть Dark Forces 2 Jedi Knight. Там, значит, во-первых, оказывалось, что, разумеется, у Кайло Катана там предки были джедаями какими-то, и сам он одаренный силой, вот, и он обнаруживает у себя дома записи, вот, и световой меч, и начинает, по-моему, с четвертого, что ли, уровня орудовать, в том числе и мечом, которым можно было, представляете, отбивать выстрелы из бластеров врагов. Да, правда, там не все получалось отбивать, а оно само делалось. И даже, понимаете, было можно использовать силу. То есть там, например, можно было вырвать его, какого-нибудь штурмовика из рук, его оружие силой, оставив его безоружным. Или можно было сказать, вы ищу тени этого Кайла Катана. Причем, что интересно, можно было идти по светлому или темному пути силы.
Угу.
Делалось это очень легко, там на, если всяких мирных жителей убивать, то будешь на темную сторону.
А можно там было делать так, говорить «I find your lack of faith disturbing» и душить
вот,
так вот.
Вот если перейти на темную сторону, то у тебя появится как раз Force Grip, и ты сможешь такой всех... Да. И молнии даже можно было пускать так из пальцев.
Круто.
А финальная у темной стороны способность была «Смертельный взгляд». То есть тебе достаточно просто было смотреть на врагов, чтобы они начали дохнуть.
Класс, класс.
Перемежалось все сражениями с боссами. Причем боссы были все темные джедаи, те, соответственно, их никакое оружие, кроме меча, не брало. Ну и силы тоже. Сами они тоже некоторые силы использовали. Вот, они там все были разные, со своей, так сказать, атмосферой. И, по-моему, менялся один уровень, в зависимости от того, на какой ты стороне, потому что у тебя... Если ты на темную переходил, то ты встречал потом одного из, по-моему, самого первого босса, Яна, вот, и добивал его. А если остаться на светлой, то там была какая-то Сарис или что-то такое. Я только имя помню.
Mm-hmm.
Вот, ну и в конце, короче, побившись со злобным слепым Джериком, вот, ты в зависимости от стороны либо спасал захоронение Долины Джедаев, либо... наоборот, присваивал себе силу и т.д. и т.п. Короче, это было прям очень круто. Мультиплеер тоже был отвал башки. Там все бегают, палят друг в друга из боукастеров, как у Чубакки, вот этих вот, швыряются тепловыми детонаторами, душат друг друга, вот, лечатся при помощи емкости с бактой, вот этой вот лечебной жижей, да. Там вместо аптечек была эта бакта, ее с собой можно носить. Потом был аддон, в котором еще все расширили и углубили. Добавили туда, например, еще всяких заклинаний. Мару Джейд из серии книжек, которая раньше была вместо 7, 8, 9 эпизодов. И Есаламири, которые вокруг себя блокировали силы. Такие на ящериц похожие тварюшки. Вот, короче, прям было очень круто. В итоге, правда, она от боевика от первого лица отпочковалась, потому что уже вторая часть Jedi Knight была скорее как раз про джедайскую тему с видом от третьего лица, хотя можно было и от первого тоже. Вот, где она была уже... Помнишь, мы, по-моему... Ну, факт то, что мы с ребятами в Бутово постоянно рубились в нее в клубах.
Mm-hmm.
Вот, но она уже не относится к жанру, поэтому мы ее просто так упоминаем, чтобы было. Ну и, наконец, была такая конторка, как Apogee, которая еще до этого отметилась играми про Дюка Нюкема. В 91-м году вышла первая часть, я в нее даже играл.
Угу.
Выглядела она, чтобы ты понимал, сейчас я тебе скину, вот так. То есть, это был очень простенький такой досовский платформер, вот, где надо было действительно за блондинистого мужика прыгать по всяким уровням, пиу-пиу из каких-то странных бластеров, с каких-то роботов, вот, и в конце надо было побивать некоего доктора Протона. Какого-то получеловека, полупротона. Факт тот, что эта тема слабо отличалась от других тогдашних аркад, типа там Dangerous Dave трилогии. Вот. Apogee решила, что надо им тоже прыгать на поезд боевого от первого лица. Вот. И они создали на движке Build игру Duke Nukem 3D, чтобы отличать от этих вот старых. Игра, короче, просто прогремела. В нее играли все 90-е, даже когда она уже напрочь устарела. Вот, даже при том, что она была спрайтовой и все еще. Вот, но она была очень крутой, потому что там был классный... Вот она вообще такую заложила школу шутеров, значит, с характерными чертами. Харизматичный протагонист, который все время что-то говорит. Вот. Дюк Нюкем разговаривал всякими цитатами из популярных фильмов тогдашних и просто крутыми фразами всякими. Вот, про то, что «Let's rock!» Там был специфический грубый такой юмор. То есть, например, самым типовым врагом там были свинополицейские. То есть, как бы инопланетяне то ли превратили всех полицейских в свиней и поработили их, то ли еще что-то. Факт, что это шутка на тему того, что pig по-английски значит как бы мусор. Оскорбительное прозвание для полицейских.
Да.
Вот, там можно было уменьшать врагов и давить их ногами, или замораживать их и разбивать. Там можно было швырять деньгами в стриптизерш и смотреть на сиськи, правда, очень плохо нарисованные, но неважно. Короче, прям круто было, народ радовался. Всякие приблуды типа реактивного ранца, позволяющего летать, или акваланга, позволяющего долго плавать под водой. Вот, мультиплеер тоже был за счет больших интересных уровней и некоторых видов оружия, типа, например, того же уменьшителя или мин, которые ставились на стенку, после чего выпускали лазерный луч, при его пересечении, соответственно, раздавался бабах. Это можно было всяких там скрюченных закутках ставить, чтобы противник, не успевший заметить, взорвался. Было очень весело и круто. На том же билд был сделан еще ряд знаковых шутеров той же самой школы. В один мы с тобой, кстати, играли. Назывался он Redneck Rampage.
Точно, играли, да.
Деревенское буйство, которое, да, у нас было так популярно, что его даже умельцы перевели и переозвучили по-русски. Там это был, как то назвали, клон Дюка Нюкема, по сути, со сменой антуража с Лос-Анджелеса и прочих Голливудов на американскую глубинку с реднеками, с дробовиками, всякими свиньями, коровами, фермами, помойками, вот, заправками. Сюжет очень похожий, тоже прилетели инопланетяне, всех зомбировали, кроме двух братьев. Леонардо, за которого надо играть, и его слабоумного брательника Буббы. Причем Бубба выступал в качестве триггера для перехода на следующий уровень.
Ага.
Для этих самых шутеров школы той поры был характерен игровой процесс, где тебя, значит, выкидывают на уровень, представляющий собой лабиринт, из которого открыта сначала только часть. Чтобы проникнуть в другие части, надо находить ключи. В Duke Nukem это были карточки разноцветные, в Redneck Rampage всякие отмычки коревенькие, знаете, которые всякие гаражи запирают. Ключи с бородкой, вот что-то такое. Характерный юмор типа того, что в качестве поправки здоровья там можно было употреблять дешевые вонючие виски. Как это было в нашем периоде, в оригинале был cheap ass whiskey, то есть как бы дешевейшие
да,
виски.
Про вонючее там ничего не говорилось, но да, подразумевалось по смыслу.
Да, наши видимо решили, что можно было найти упаковки пива по 6 штук, это такой тоже штамп про реднеков, они это любят, six packs, вот, использовать. И можно было нажраться так, что пушку уронил, и ходишь держать за стенку. Вот, было очень весело. Враги тоже не отставали. Там были всякие зомбированные реднеки в рваных джинсовых комбезах с дробовиками. Зомбированный толстый шериф с двумя револьверами. Инопланетные роботессы-убийцы, которые стреляли значит, из сосков, как из пулемета, и можно было ее взорвав, значит, эту самую стреляющую грудь взять и с ней ходить.
Да. Расстреливать. Ну, кстати, да, кстати, ловко стреляла, да, надо сказать.
Да, да. Вот. И все это под, опять же, разговорчивого главного героя, который. Все, там все было поименовано так по-роднецки. То есть, например, самый высокий уровень сложности там назывался Psycho Billy. Это жанр роднецкой музыки.
Mm-hmm.
Такой, где орут и рычат.
Класс.
Под характерный музон. Да. У нас в переводе он назывался псих-гармонист.
Mm-hmm.
Для шутки. Ну и да, там самый низкий уровень сложности в этом переводе назывался Сосун. Вот, второй Сикоси-накоси, третий кое-как. Вот. Персонаж все время чего-то орал в стиле «Сдохни, урод! Брось пушку, говнюк!» Я поиграл в оригинал, там это все было, и плюс там еще, знаешь, что было, чего в нашей версии не хватало? Там был классный музон из как раз вот этой характерной роднецкой рокобиллевской музыки.
Интересно.
Вот, песни всякие про то, что у певца большая волосатая жопа. Вот, или там, я до сих пор периодически включаю, когда в спортзал иду, песенка «Hey, baby, I got a pig!» В общем, очень была смешная игра.
А там же призовая еще была свинья вроде, Бетти.
Да, да, там смысл игры был именно в том, что у них похитили их призовую свиноматку Бетти. Ее искайте с монтировкой, дробовиком и прочим наперевес.
Грязные пришельцы допустили одну ошибку. Похитили призовую свинью.
Я еще вспомнил, что там акваланг, ну, как бы поделие такое на тему акваланг, переделанное из пылесоса по виду. Оно называлось «Сосущая пылесосина». Мы прям ржали, когда играли, очень весело. И еще такие вещи, как Blood и Shadow Warrior. Значит, Blood был игрой такой мрачно-готичной в сеттинге такого Weird West, то есть там предполагалось играть за такого стереотипного злобного стрелка из Дикого Запада, который служил какому-то культу, был им почему-то предан и похоронен заживо, но он восстает из могилы с вилами наперевес и говорит «I'm leaving». Вот, и надо было бегать по захваченному культом миру, везде какие-то в балахонах с автоматами культисты орут на придуманном специально для игры языке псевдолатыни. «Крудокс Крор!» Что-то такое. Всякие призраки, зомби, которых надо поджигать, и они бегают с воплями. Вот. Какие-то там все везде трупы и мертвечина, всякие кладбища, церкви и тому подобное. Тоже было довольно весело. По игровому процессу примерно то же самое. Тоже персонаж все время говорит всякие мрачные шутки. По теме можно там на каком-то, на, по-моему, третьем, что ли, уровне, Dark Carnival, там можно было, например, забить головой зомби гол в зубастые ворота и получить приз, что-то там такое. Вот, короче, весело и круто. Я играл с удовольствием. А Shadow Warrior, он предлагал играть в такую псевдовосточную тему с протагонистом каким-то ниндзя-стрелком, которого звали Ло Ванг, и который тоже постоянно всякие шутейки сомнительные шутил. Если там в воду залезть, то он мог сказать что-нибудь типа «You wanna wash Wang? Or wanna watch Wang? Wash Wang?» Это как бы потому, что его специально так назвали, что было созвучие с со сленговым словцом для мужского полового органа.
Да, да.
Он там всю игру прям так шутил. Вот. Потом вышла вторая часть уже в современности, и третья, которая, к сожалению, не задалась. Ну да мы не об этом. Да, значит, и чтобы ситуацию переломить, id Software выпустила первую true трехмерную стрелялку, которая известна как Quake. Да, я знаю, что формально считается за первую прям true трехмерный бой от первого лица, считается Descent 95-го года. Проблема в том, что Descent, он только по тогдашним меркам считался за FPS, а он как бы вообще-то симулятор. Там надо было летать на кораблике по всяким темным, скрюченным лабиринтам внутри астероидов, где там всякое добывалось, стреляться со всякими роботами-шахтерами, взрывать какие-то реакторы и вылетать. Она была действительно трехмерной, с весьма головоломной географией, потому что там было в трехмерном как бы лабиринте ориентироваться, где ни верха, ни низа, ты же в космосе.
Uh-huh.
Вот. Так что, хотя это действительно было прорывно с технической точки зрения, он все-таки не совсем FPS. Да. А, кстати, это все на ПК. А между прочим, на Macintosh это тоже были кое-какие FPS, которые делала одна интересная конторка. Bungie.
О, да. Широко известная в узких кругах.
Да, она сейчас широко известна именно как авторы Halo.
Да.
Вот. А тогда они делали боевики на Макинтоше, Марафон самый известный. А на ПК они были известны как разработчики Myth. Тоже довольно крутой, трехмерной полностью, кстати, стратегии. Со всякими приблудами типа отражений в воде в реальном времени. Охренеть. Вот. Всяких там умных построений и довольно мрачнецкого стиля. А также одной миссии, которая у нас в России приобрела дурную славу. Там надо было по заданию некоторое время оборонять мост от превосходящих сил, после чего убегать.
Угу.
Но у нас ее не переводили никак, а наши английского-то не знали. Поэтому ценой там, каких-то двухнедельных усилий им обычно удавалось все-таки перебить всех врагов. Вот. И только тогда миссия у них заканчивалась. Они просто не догадывались, что надо отступать.
Mm-hmm.
Так вот, возвращаемся на ПК. В 96-м выходит первый Quake. Это был прорыв уровня Дума. То есть шутеры на билде, конечно, приобрели свою славу и заложили многие основы. Типа, например, такого стандарта по набору вооружения. То есть под кнопкой 1 обычно в ту пору какое-нибудь сорвалось оружие ближнего боя, очень слабое и не требующее боеприпасов. То есть, чтобы, если кончатся патроны, они же там не генерились ниоткуда, конечное количество.
Да.
Дюк Нюкем пинался ногами, Ло Ванг рубился мечом, реднеки бились монтировкой, Калеб из Блад тыкал вилами всех. Да, и потом идет какой-нибудь пистолет. Выделялся в этом только Блад, потому что там в качестве пистолета был сигнальный пистолет, ракетница.
Mm-hmm.
То есть, который выстрелил сигнальной ракетой, после чего враг поджигался и бегал. Вот. Выделились. Потом какой-нибудь дробовик, двустволка или помповый. Потом какой-нибудь автомат. Вот. Потом что-нибудь вроде гранатомета. В Redneck Rampage, например, вместо этого был арбалет, к болтам которого были прикручены динамитные шашки. И какие-нибудь гранаты. Дюк Нюкем кидал гранаты, которые надо было взрывать при помощи детонатора отдельно. Калеб кидал связки динамита, которые можно было кинуть с прогоревшим наполовину шнуром, чтобы сразу взорвалось. Реднеки тоже кидали динамитные шашки. Их надо было поджигать, после чего, выждав сколько тебе хотелось, кидать. Интересно, что подожженная шашка генерировала вокруг тебя освещение. Поэтому их можно было использовать и вместо фонарика.
Реализм.
Только аккуратно, чтобы не убиться. Да, но тем не менее, вот именно полностью трехмерность пришла в шутеры, и не только она, с выходом Quake. Quake был игрой вот школы id Software, которые считали, что их конкуренты напрасно столько времени тратить на придумывание всяких сюжетов и сеттингов, потому что, как выражалось руководство студии, сюжет в видеоигре, он как в порнофильме, то есть он как бы есть, но он не очень-то важен. То есть, если в Думе сюжет был как бы считалось про то, что на Марсе там какие-то прорывы врат произошли, в Квейке вообще абсолютно непонятно, что произошло, где произошло, с кем произошло. Изначально была мысль сделать такую игру в лавкрафтовском стиле, но потом от этого остались только какие ошметки, типа первого босса. Знаешь, что там был первый босс?
Кто?
Шубнигурат. И я! Но он был на самом деле ничем особо не похож. То есть он выглядел как какой-то черт, растущий из лавы, который не убивался оружием. То есть как, у него было, по-моему, 32 тысячи очков жизни, то есть что-то такое, что без читов ты просто не сможешь никакими способами ему снять. Можно было попробовать его зачитерить, там было два способа. Можно было даже без читов, вот топором зарубить одним неочевидным методом. Проблема в том, что игра после этого, по-моему, вылетала сразу. Потому
класс.
Что по правилам ты должен был, уворачиваясь, нажать там на какие-то кнопки, чтобы вылезли какие-то электроды, и между ними сформировалась дуга, и его изжарило. Вот. Как-то так. В общем, Quake... еще одна лавкрафтовская тема. Там самый мощный из штатных монстров, то есть не боссов, звался Шамблер. Вот, это как раз из мифоса Лавкрафта. Межзвездный бродяга. Правда, он не очень был похож на то, что у Лавкрафта, но неважно. Значит, там предлагалось бегать по красивым, хотя и мрачным, лабиринтам, истреблять врагов из настоящих трехмерных полигональных моделек, а не спрайтов. Вот, которые, кстати, довольно ловко бились всякими способами, там кого только не было. Солдаты всякие с пушками, рыцари с мечами, всякие собаки, кусающие, огры, у которых в одной руке бензопила, в другой гранатомет. Вот, такой же, как у тебя. Да. Как и в предшествующих играх, там были всякие секреты. То есть можно было в всяких закутках что-нибудь такое обнаружить. Спрятанные какие-нибудь патроны, пауэрапы. Такие, например, как знаменитый quad damage. То есть учетверение урона на короткое время. Но синглплеер там был такой скорее для тренировки. Чтобы ты просто побегал, потестировал... как тут чего работает, привык к новой скорости и распрыгу. То есть в Quake там была специфически настроенная гравитация и дизайн уровней, который позволял тебе носиться ураганом, прыгать там на какие-то немыслимые пятиметровые расстояния. Кстати, Rocket Jump, по-моему, не предполагался изначально разработчиками, а был просто отмечен игроками, и после этого стал частью, так сказать, реальности. Привык к оружию. Первое, там, топор бесполезный. Второе, это дробовик одноствольный, двуствольный. Потом нейлган. Вот, потом какой-то там с вращающимся блоком стволов. И, наконец, пуляющий какой-то лазерной энергии, что ли, девайс, я уже забыл, как он там назывался. Да. Самое главное тут было не это, а то, что вокруг первого Quake тут уже сформировалась огромная мультиплеерная комьюнити. То есть это была игра, которая тут же приобрела огромное количество серверов в интернете, вот что важно. Да, то есть до этого все было в основном через LAN. А как бы именно с Quake начался подъем интернет-гейминга, потому что именно через интернет можно было максимум игроков, по-моему, 32 игрока на одной карте, чтобы там постоянно вокруг свистели ракеты и так далее. Были созданы кланы, кстати, это тоже было новинкой. То есть предполагались командные сражения, Team Deathmatch. А также такая интересная вещь появилась, как Capture the Flag.
Ого.
То есть, значит, есть карта, на которой у двух команд база, на базе стоит флаг. Нужно пробраться на базу противника, флаг чужой утащить к своему. Враги, следственно, будут пытаться проделать то же самое и с вами. Это тут же дало прям немыслимый толчок командной игре. Там прямо чуть ли не тактики целые разводились. Начались модификации, в которые играли за счет того, что играть через интернет, можно было сразу прям с сервера эту модификацию скачать.
Mm-hmm.
То есть, например, одна из модификаций добавляла в игру руны, которые там можно было подобрать, после чего у тебя там либо удваивался урон, либо уполовинивался входящий урон, либо удваивалась скорострельность, либо постепенно росло здоровье. Да. И был еще вариант такой, где крюком на цепи можно было кидаться и, например, к потолку подтянуться и из-под потолка там постреливать. Короче, было прям круто. Все играли, стрелялись, рубились. Проводили дома локальные сетки, что у нас в России было сопряжено со всякими сложностями. В компьютерных клубах заседали табуны игроков и друг друга стреляли, рубили. На рабочих местах тоже все забросили работу и бились друг с другом. Вот, и в журналах писали, что гораздо веселее, когда ты знаешь, кого только что убил, например, директора, и знаешь, что за это ничего не будет. На всякий случай добавим, наверное. То есть это был прям прорыв совершеннейший. К концу десятилетия народ начал хотеть чего-нибудь, так сказать, своего интересного. То есть Quake, конечно, круто, но... Народу хотелось что-нибудь еще интересное. Например, в 98-м вышел целый, так сказать, вышло целых три игры, которые я бы хотел как знаковые. Мы не будем сейчас про Quake 2 там рассказывать, потому что он, в общем-то, развивал и углублял все то же самое. А в 98-м, например, вышла Sin от Ritual Entertainment. Использовала движок от Q2 как раз. И там предлагалось играть за некоего крутого полицейского, вот, который должен был бороть преступность, которая, как выяснялось, вся завязана на злобную корпорацию, которую руководит прекрасная, но злая и постоянно матерящаяся Алексис Синклер. Там было много всякого интересного, то есть, представляете, если стрелять противнику в голову, то он от этого умрет быстрее, чем если ему стрелять в ноги.
Какая здравая мысль.
Да, а если выставить там противнику в ногу, то он вместо того, чтобы бегать, обливаясь кровью, как это было в более ранний шутер, то он завопит и схватится за пораженную конечность.
Вот это прогресс.
Да, то есть это прям было круто. Sin достаточно, в общем, неплохо был... принят поначалу, потом как-то оно все заглохло и серия вымерла. Но вообще 98-й это такой поворотный год, потому что серьезный успех в этот год поимело два шутера, которые отличались от предыдущих. А, например, вторая часть Blood и еще там пара менее значимых, они как раз пролетели. Ввиду того, что, понимаете, 98-й год — это период, когда из-за развития техники трехмерной графонии начал как бы выглядеть относительно менее симпатично, чем то, что было раньше. И просто потому, что технология-то еще была не обкатанная толком. Вот. И сейчас, например, в большинство трехмерных боевиков и вообще трехмерных той поры играть сложно, потому что они все провоцируют эффект зловещей долины на вас из-за кривого графония тогдашнего. Вот. Так что брать приходилось не графонием, а, во-первых, как Rainbow Six тогда появившаяся, там была, понимаете, тактическая составляющая, там все убивались там с одной пули, нужно было там спасти заложников или там обезвредить бомбу. И там надо было прям составлять план действий своей команде. Вот. И ужас прямо какой. Народу, тем, кто хотел чего-нибудь сложного, как раз это зашло. Хотя супер популярная она, конечно, не стала, потому что сложно. И, конечно, Half-Life. Half-Life это тоже 98-й год. Значит, это игра, которая, наверное, заложила совершенно новые правила нарратива. Понимаете, вот раньше в играх было распространено то, что игровой процесс отдельно, а сюжет как бы тоже отдельно в катсценах, на которые ты никак не влияешь. И смотришь со стороны. А Half-Life предлагал вообще избавиться от катсцен и все воспринимать исключительно изнутри, так сказать, головы протагониста Гордона Фримана. Там было необычно много NPC, то есть не враждебных существ, которые мало того, что как бы были, они еще и могли всячески участвовать в процессе, представляете? То есть к ученым можно было подойти, и они там при каких-то условиях могли тебе сделать целебный укол. Вот. А к охранникам комплекса «Черная меза» можно было подойти и взять их с собой, они будут за тобой ходить из пистолета стрелять.
Класс.
Потом на смену примитивным головоломкам предыдущего типа, потому что в большинстве старых шутеров как бы все было очень просто. Тебе надо либо пройти через лабиринт, истребляя там врагов, либо, как вариант, тебе нужно там собрать в нужных местах ключи, открыть какие-то там двери, куда-то пройти, в какую-то точку попасть. Или, как вариант, там какие-то рычаги дернуть и потом попасть куда-то. Half-Life это поломало, потому что там тебе предлагали все время какие-то новые варианты. То есть тебе, скажем, на каком по счету-то... по-моему, на четвертом этапе игры Blast Pit. Кстати, переход между этапами там был сделан бесшовный. Ты просто когда доходил куда-то, тебе писалось название эпизода и все. А не как в старых, что разрушало иммерсивность, как бы. Ну вот, и тебе там нужно было, для тех, кто, может, не играл или забыл, пробраться через установку для испытаний ракетных двигателей. Проблема в том, что проход занимают тентакли. Три инопланетных тентакля с трехэтажный дом размером, которые, соответственно, тебе быстро закоктят. Там тебе показывается, как раз оно пробивает стекло и протыкает насквозь ученого какого-то. Тебе нужно включить движок, который там расположен, и спалить эту тварину. Чего тебе надо тихонечко прокрасться мимо, запустить подачу кислорода и топлива, а потом еще ниже пробраться и включить подачу электричества, что, опять же, тоже будет непросто. Потом вернуться обратно в начало, нажать кнопочку и посмотреть, как тварина сгорит. Это было прям очень свежо на тот момент. И несмотря на то, что графоний не прям поражал воображение, вот, ну, графоний как бы там такой был. Игра сразу стала очень популярной. Для сравнения, в том же 98-м вышел Unreal. Unreal дожидались чуть ли там не с 94-го года, когда он был анонсирован как мега-прорывная графическая игра, где все будет чудовищно реалистично и т.д. и т.п. Вот. Но ее делали, ее все ждали, не могли дождаться. Как бы, когда она вышла, ну да, игра была, конечно, действительно весьма красиво графически, вот, из-за чего сразу стало понятно, что времена видеокарт без трехмерного ускорителя, как это та называлась, прошли безвозвратно. Все тогда должны были завести себе 3DFX, как это называлось. Одним из самых популярных тогда был ускоритель Voodoo 2. Ну вот, и как бы игра в целом продалась хорошо, но прям такой прям такого влияния на жанр в этом случае в синглплеерном режиме, как Half-Life, она не оказала. Зато из нее потом развилось кое-что другое. Потому что в следующем, 99-м году, вышли, во-первых, Quake 3, которая решила, что раз... id Software решили, что раз все равно народ в основном и рубится по сети, вот, пуляет друг друга из рейлганов и рокет-лончеров и всякого такого, то зачем мы горбатились с этой компанией про Страгон и киборгов, и какого-то там Макрона даже, вот, которые напали на Землю. Не надо на это тратить сил. Сделаем Quake 3, назовем Арена, чтобы было как бы понятно, что это именно арена для многопользовательских боев с минималистическим таким дизайном. Вот, и специально, чтобы народ там носился, пулял друг друга из рейлганов из всяких там, и как бы все круто. Народ писал целые руководства по тому, как там делать хедшоты каким-то там комбинированным методом. К тому моменту, кстати, я забыл объяснить, с первого Quake'а связка мышь-клава прочно вошла в, так сказать, арсенал играющих в боевики от первого лица. Потому что если до этого игра чисто с клавой считалась нормальной, то в мультиплеере Quake стало слишком очевидно, что трактористы, как их презрительно назвали, проигрывают просто в сухую. Несмотря на то, что в видеоигровых журналах в той же стране не встречалось утверждение типа «Вот, неправду говорят, что мышисты круче клавиатурщиков, главное, чтобы играл, а как и чем, неважно». Но это глупости, потому что вы просто будете как полупарализованный старый дед. Там, я помню, как-то раз играл с одной подругой в какой-то боевик тоже, что ли. Забыл уж, что была за игра. Left 4 Dead, что ли. Может, и она, да. Ну, короче, какая-то такая сетевая. Она все никак не могла наловчиться пользоваться мышкой. И она все как-то продолжала ориентироваться с помощью клавиатуры. На что я ей сказал, что у нас тут все-таки симулятор зомби-апокалипсиса, а не симулятор больных ДЦП. И лучше бы ей мышкой все-таки пользоваться научиться. Вот это как раз тоже с Quake пошло. И одновременно практически с Quake 3 вышел Unreal Tournament, как у нас он назывался. В популярности я поэтому буду говорить так, как мы привыкли с детства.
Да, да.
Там был какой-то рудиментарный сюжетец в самой первой части про то, что там какое-то далекое мрачное будущее, и там для развлечения публики заведены какие-то там массовые бои. Все это было абсолютно неважно, потому что основным смыслом было именно развеселый дес-матч и разные другие интересные режимы, которые как раз в этой серии пошли. Например, там, по-моему, Onslaught, по-моему, как так называлось. Там карта представляла собой фактически такую цепочку укрепрайонов. Вот, и одна команда начинала с одного конца, а другая с другого. Им надо было их как бы так захватывать, оттесняя друг друга назад. Взад-вперед, так бодаться. Вот. Было очень, очень бодро. Куча оружия со всякими альтернативными способами ведения огня. Управляемые ракеты. Какие-то там еще приблуды. Легкий в освоении редактор уровней, на основе которого все тут же понаделали все эти пользовательских карт. Всякие интересные фишки с режимами, типа как старого доброго «Захвати флаг», вот, так и, например, там был «Last Man Standing». То есть задача была в том, чтобы как можно... Не как можно больше убивать, как в десматче, а как можно меньше умирать. И засчитывалось именно то, кто последним останется, не стратившим все свои жизни. Это вызывало в компьютерных клубах прямо целые бугурты, перетекающие в рукопашные схватки по эту сторону монитор.
Да уж.
Да, и, конечно, прям была целая мания у народа. Все играли, рубились. И, наконец, в том же 99-м вышла игра, которая, по крайней мере, в наших компьютерных клубах быстро заткнула за пояс и Quake 3, и Unreal, и все, что хочешь. Как ты думаешь, о чем я?
О чем?
Контра!
А, точно, точно.
Да, это был просто массовое поветрие в Counter-Strike, которая, по сути, была модом для Half-A, в общем-то. И заимствовала идеи у Rainbow Six. Понятно, что я сильно их упростив для массовой публики. То есть предполагалось, что именно таким должен быть уровень тактической составляющей, чтобы массового игрока не отпугнуть. Не оказалось слишком умно для него. То есть две команды, террористы и, собственно, контртеррористы, которые должны либо друг друга пострелять, что обычно, либо одни должны бомбу заложить, а вторые ее найти и обезвредить. Там еще был, конечно, элемент заложников, но реально я помню раза три, что ли, когда этими заложниками кто-то вообще озаботился, и, по-моему, два раза из трех это был я. В остальном все предпочитали просто перебить врагов, чем бегать с этими профессорами.
Да уж, много возни слишком с ними.
Да. Инновационно было то, что вместо того, чтобы как в Quake 3 или, допустим, в Unreal бегать по карте и искать оружие, это отмечалось как определенная проблема еще в первом Quake. Потому что если ты в первом Quake хорошо знаешь карту и знаешь, где там лежит рокет-лончер, вот, то ты просто до него доскачешь в момент, и те, кто карту не знает, будешь нагибать. А вот тут было решено сделать все по уму, потому что, действительно, будет как-то странно выглядеть, если и террористы, и полицейские, прибыв на карту, начинают бегать туда-сюда, подбирать с земли какие-то гранатометы, неизвестно откуда взявшиеся, да. Вот, и палить друг по другу. Поэтому было сделано так. Команды появляются, у каждого есть какая-то сумма денег, в зависимости от того, хорошо или плохо он играет. Вот, и ему можно приобрести определенный набор снаряжения с закосом под реалистичность. Понимаете, это тоже было тогда прям... То есть не из рейлганов там и из рокет-лончеров все друг друга пуляют, не из дисперсион пистола и минигана, как в Unreal. А из, представляете, лицензированных калашей и М16 и всяких там прочих МП5 и Инграмов и Дезерт Иглов. Справедливости ради, не во всех частях серии это было, потому что там были версии, в которых оружие было как бы, да, то самое, только называлось оно какими-то очень странными названиями. То есть там, по-моему, вместо Desert Eagle был какой-то там Desert Hawk или что-то такое.
Понятно. Ну, чтобы, видимо, не платить бабок.
Да, на самом деле, сама вообще идея платить бабки каким-то... Это если бы мы у них настоящие какие-нибудь там калаши взяли и с ними бегали, я понимаю. А то, что мы тут нарисовали чего-то, ну и что? Мы можем, не знаю, нарисовать на персонажах джинсы какие-нибудь, и что от этого нам надо платить деньги Левайсам, это тупо. Я уж не говорю о том, что по всему миру разных подделок и модификаций под это оружие столько, что и не сосчитаешь, никто ничего не платит. Ну так вот, факт тот, что там была градация оружия, представляете, вот там пистолеты, пулеметы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, вот, и никаких там рокет-лончеров, и никаких там аптечек, вот, и были зато всякие ослепляющие дымовые гранаты, которые позволяли прям целые тактические комбинации разводить. Mm-hmm. То есть прям круто, представляете? Я помню, что я там все старался где-нибудь засесть с Штейр-Аук или аналогичной ей у террористов приблудой. Вот, и посматривая в прицел... поливать врагов откуда-нибудь из окна. Они из-за забора швырялись меня ослепляющими гранатами. Вот. И ждали, пока я ослепну, чтобы проскочить и меня в ближнем бою порешить. Особенно обидным считалось, когда тебя зарезали ножом.
Да. Это прямо значит, что ты вообще криворукий.
Ну, как правило, сначала, что тебе удалось подобраться к какому-нибудь там снайперу, держащему под прицелом какой-нибудь закуток, вот, и ты его ножичком-то чирк-чирк. К игре точно так же, как и к собратьям, тут же было распространено модостроение, понаделано огромное количество всяких карт, понаделано всяких перескиновок для персонажей, для оружия. Я, например, как-то раз видел в клубе, что вместо Штейр-Ауга у персонажа почему-то в руках оказался огромный шприц.
О,
медицинский.
Оказалось, это скин.
Да, это какой-то шутник поставил такой скин. Вот. И плюс там еще для полной тактикульности еще и можно было подавать команды голосовые персонажам. И одна из них, когда кидаешь гранату, подавалась автоматически. Fire in the hole. Uh-huh. Я когда первый раз сел играть, я не мог понять, в какую именно дыру мне требуется стрелять.
Вот именно.
У меня было ощущение, что делаю что-то не то.
Что, черт возьми, вы такое несете? Какую еще дыру?
Да, это оказался просто шахтерский сленг, который перешел к военным. Означает просто ложись. Да. И, значит, в следующем 2000 году Bungie наконец вернулась на православный ПК с первой частью Halo. А после того, как они ее за год до этого показали на E3, вот, их немедленно выкупили Microsoft, решив, что такая корова нужна самому.
Надо брать. Годнота.
Да, годнота. И на многих произвело впечатление. То есть там интересный, как бы интересная подача игрового мира и сюжета. Постоянные игровые диалоги. Вот, кто там чего тебе там приказывает. Высадка на это самое кольцо. Вот, ночное проникновение к пришельцам. Езда на технике. Всякой там. Это тоже было свежо на тот момент. Вот, так что Halo после этого стало цвести и пахнуть, и хорошо себя чувствовать. Вообще, в 2000-м мы ожидали еще и выхода долгожданной Duke Nukem Forever. Но, к сожалению, не вышло с Duke Nukem ни в 2000-м году, ни в следующих. Забегая вперед, скажем, что этот самый Forever вышел только в 2011-м. И, вы знаете, он мог свободно этого не делать. Абсолютно. Потому что было видно, что игра сразу попала в Development Hell. Постоянно менялись движки из-за того, что как раз в конце 90-х начался взрывной рост мощностей. И выходили все новые видеокарты. Геймеры стенали и воздевали руки к небу. Вот, игры соревновались во всяких там эффектах, которых до этого либо не было, либо они были как бы не настоящие, такие имитируемые какими-то костылями.
Угу.
Вот, но, короче, вышло в итоге, во-первых, с довольно хреновым для 2011 года графонием, во-вторых, с каким-то убогим игровым процессом, который был явственно слеплен из кусков, как бы, из версии игры и концептов из разных годов разработки от разных разработчиков. Вот. Зачем-то были внедрены спорные решения, типа, например, того, что можно было носить только 4 вида оружия. Нахрена? У нас что, игра про реалистичный тактикульный спецназ? Нет, у нас игра про то, что Дюк пришел дарать задницу и жевать жвачку, а она у него кончилась.
Угу.
Да пусть бы ходил с 10, блин, стволами увешанный. Что за бред? Ну и всякие другие спорные случаи. Конечно, там юмор остался кое-какой. Вот. Типа того, что в самом начале, как бы, вступительный эпизод, где он бьется с одним из боссов из первой части. Вот, и бьет ему яйца, вырывает ему глаз, и играет им в футбол, и вот, а потом оказывается, что он в это время играл, как бы, в игру про себя на какой-то консоли, пока сестры Ольсен делали ему минет. Вот, сейчас, наверное, такую игру уже...
Да, это какая-то дичь, да.
А потом этих самых сестер похищают пришельцы, значит, и внедряют в них зародышей. Вот, и Дюк им говорит: looks like your fact. Да, сейчас, наверное. Опять же, чутка забегая вперед, чтобы закончить эту тему. В том же 2011-м вышел гораздо более достойный наследник того самого Дюка. Назывался он Bulletstorm. Повествовал он про похождение двух космических пиратов и примкнувшей к ним боебабы, матерщинницы, по заброшенной курортной планете, на которой хозяйничают бандосы и мутанты, вот, которые бегают, матерятся, пинают врагов под задницу, за это дополнительные очки, отстреливают им яйца, вопят всякую дичь, бухают. Можно, в принципе, наоборот, расстреливать найденное бухло, но, по-моему, это не весело. Всякие шутки шутят, типа того, что там можно некоторое время водить на дистанционном управлении, значит, тираннозавра, стреляющего из глаз лазерами. Вот, но когда он там довольно быстро уничтожается. Протагонист говорит: я хотел назвать его Уилфорд Питт Лиликер, но так и не успел ему об этом сказать. И так всю игру. Короче, очень веселая, с характерным юмором, драйвом, вот чего у Duke Nukem Forever не было, так вот было в Bulletstorm. Правда, с той поры что-то никакого продолжения ни слухом, ни духом. А жаль, было бы очень интересно узнать, что там дальше, но, видимо, не судьба. Возвращаемся к началу нулевых. Так вот, значит, в 2004-м выходят две интересные игры с противоположным посылом. Во-первых, Doom 3, вот, который как-то, несмотря на то, что хорошо продался, как-то не особо оставил по себе память, в отличие от прежних инсталляций, потому что там все было решено перевести на какой-то типа хоррор, странная механика с доставанием фонарика, который занимает руки и нельзя стрелять. Короче, какая-то получилась не очень удачная попытка. И, с другой стороны, Painkiller. Помнишь Painkiller?
Был Painkiller,
вот, да. Вот он как раз предлагал вернуться наравне с вышедшей несколько ранее первой частью Serious Sam к беготне веселой по аренам, истреблению толп врагов из разнообразного оружия, вот, применению всяких там эффектов и тому подобного. Для тех, кому хотелось чего-нибудь такого. Ну, а к, как сказать, в завершении нашей сегодняшней темы мне хотелось бы рассказать о Far Cry. Потому что мы сейчас не, как бы, не перечисляем, не разводим спискоту просто так. Мы именно говорим о том, что кто привнес и как повлиял на дальнейшее. Значит, объясняю. Первый Far Cry вышел тогда же, в 2004-м, и, как бы, по меткому замечанию обозревателя покойного АГ, представлял собой нечто вроде такой красивой тупой блондинки. То есть графоний был замечательный, там на всех островах красивых с пальмами и солнышком. Была возможность включить всякие фильтры, например, холодные, как в каком-нибудь спасении рядового Райана, наоборот, теплый или даже мультяшный, что по тогдашнему было прям очень свежо. Но вот с точки зрения игрового процесса, честно говоря, она из себя ничего особенного не представляла. Ну, боевик и боевик. Бегаешь с автоматами и периодически ездишь на грузовике. А летаешь на дельтаплане, плаваешь на лодке. Так вот, да, и в дальнейшем было решено эту тему развивать усилиями Ubisoft, которой она перешла. Поэтому в 2008 Far Cry 2 попытались сделать нечто такое типа иммерсивного относительно с открытым миром боевика, который должен был повествовать о непростых обстоятельствах гражданской войны в Африке, типа как в Демократической Республике Конго. Ты туда отправлялся как наемник, типа, чтобы убить какого-то шакала, который подставлял оружие обеим враждующим сторонам. Чтобы его найти, тебе надо было бороться с малярией, работать сразу и на тех, и на этих. Понять, что между враждующими сторонами нет никакой разницы на самом деле. Вот, и в итоге там все кончалось в стиле «Сердца тьмы» Джозефа Конрада и его адаптации вольной «Apocalypse Now». Несмотря на то, что игра была во многом довольно однообразной и как бы половинчатой, слишком много гринда, но там были интересные мысли. Например, там довольно мрачная была атмосфера, у тебя по сюжету был товарищ-наемник в начале, который тебе помогал проходить миссии, иногда приходил тебе на выручку, если ты убивался. А в конце первого эпизода, из-за того, что вас предают наниматели, какой сюрприз, он, соответственно, погибает. Ты один выживаешь чудом. У тебя заводится новый товарищ. Такой примерно же. там из-за определенного набора надо было выбирать. И в конце, как бы, когда ты уже готов закончить игру, внезапно ты встречаешь своих товарищей, и первого, и второго, которые сюрприз сговорились и решили тебя предать, и, короче, в общем, очень мрачная там такая атмосфера военного кошмара. Так вот, эту тему было решено развить с Far Cry 3. И вот что я вам, ребятки, хочу сказать по этому поводу. Far Cry 3 вышел в 2012 году. И, наконец, Ubisoft сделала то, что хотела сделать, когда говорила про шутер с открытым миром, так сказать, нового поколения. То есть, там был действительно открытый мир. Можно было шляться куда хочешь по карте, открывая ее. Охотиться на всякое зверье, делать там себе всякие мешки и кобуры. Приобретать и улучшать оружие по своему вкусу. Ездить на всяких там джипах, лодках и самолетах. Стрелять из пулеметов. Действовать там во всяких сюжетных миссиях. Тоже, кстати, во многом навеянных «Сердцем тьмы» и «Апокалипсисом» этим самым сегодня, как у нас его безграмотно называют. Почему я хочу об этом сказать? Потому что к тому моменту подобный уровень игры был, в общем, всеобщей мечтой. К нему пытались идти, например, печально известные разработчики «Сталкера», которые тоже, помните, сначала обещали, что там будет открытый мир, и ездить на УАЗиках, и чуть ли не на БТРах, и вертолетах, и то еще. А в итоге, когда оказалось, что они ничего этого не тянут, потому что они раньше времени в это полезли, не зная броду, вот, и силы у них не те, пришел дядя с палкой от издателя и заставил их издать типовой польский шутер на обломках открытого мира. А еще более смехотворный пример, кстати, вышел от, по-моему, отечественных разработчиков. Назывался он «Ксен. Точка кипения». Это последнее, о чем мы сегодня поговорим, чисто для разрядки атмосферы. «Ксенус» этот представлял собой формально как раз вот боевик в открытом мире. И как бы предполагалось, что в нем дело будет происходить в Колумбии. Правда, Колумбия там была только в российском издании, а в международном, по-моему, там было написано про какую-то то ли абстрактную страну, то ли еще что-то. Видимо, разработчики решили, что если в Колумбии кто-нибудь поиграет в эту игру, то там резко завершится гражданская война, все пожмут друг другу руки и коллективно пойдут их убивать. Потому что туда как бы прибывал некий ветеран французского иностранного легиона Сол Майерс. Правда, в международной версии, во-первых, этот легион пришлось выкинуть, видимо, чтобы легионеры не приехали убивать разработчиков. А в самой игре, даже в русской озвучке, героя постоянно именуют то Солом, то Кевином. И непонятно, как его на самом деле зовут.
Хотелось бы знать, кто это.
Да. Формально предполагалось, что там будет все очень, очень интересно. То есть вот есть карта, открытая полностью. На ней два крупных города и много мелких. Разные части карты подконтрольные разным враждующим группам, правительству, красным партизанам, наркомафии, еще там чего-то, плюс действовали там еще ЦРУшники какие-то. И тебе нужно, соответственно, выполнять квесты тех или других, повышая репутацию там с одними и портить ее с другими, продвигаться за счет этой помощи от них по сюжету с поисками своей то ли дочки, то ли кого-то еще там, опять же, из-за недоделанного сценария, там было непонятно. Сына, дочку, внучку, жучку, как искать надо. Да. И как бы вроде все круто, проблема в том, что, опять же, сил не хватило, не рассчитали. И игра работала так, что ее можно было воспринимать только как какую-то комедию. Ну, например, в игре можно было использовать в качестве транспорта всякие автомобили. Проблема в том, что эти автомобили, если им, не знаю, задеть хоть зеркало какое-нибудь, тут же начинали чадить, дымиться и гореть, и проще было, честно говоря, бегать ногами. Правительственные вертолеты летающие по округе, постоянно цеплялись за деревья и разбивались без всякого твоего участия. Искусственный интеллект противников заставлял их производить какие-то бессмысленные действия. То есть они, например, могли в начале боя перекатиться за бетонную стену, начать пытаться сквозь стену это у тебя застрелить, а когда патроны кончались, выкатывались обратно на открытое место и начинали перезаряжаться.
Супер.
Да. Озвучено все это было еще более ужасно. Например, заходишь на какую-нибудь там военную базу, с которой тебе надо украсть чемодан. Кстати, пускали абсолютно всех и везде. То есть, пока ты не испортил отношения напрочь, себя вообще никто не спрашивал ни о чем. Берешь этот чемодан в абсолютно пустой комнате, и тут же со всей округи слышится хор десятков глоток: «Черт, на нас напали!» И вся база начинает, бегая хором, галдеть и стрелять по тебе. Периодически попадались какие-то странные образцы юмора, типа, например, того, что солдаты постоянно говорили: «А гранату в жопу ты не додумался засунуть?» Я после 15-го раза, когда я слышал про гранату в жопу, был уже готов сам засунуть гранату куда-нибудь тому, кто это придумал. Вот это все, ребятки, было попытками сделать Far Cry 3 раньше времени. Сделать Far Cry 3 раньше времени так просто нельзя. Можно, конечно, потешаться над вышками и прочими приблудами от Ubisoft, но все-таки шутеры с открытым миром явили миру они в настоящем виде. А все попытки народных умельцев кончились засовыванием гранаты в жопу. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами и продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, Телеграм, который разрешен пока что везде. Приходите и туда, там тоже разное интересное у нас происходит. Ну и, Домнин, у тебя выступление 20-го.
Да, 20 апреля, Питер, Сытнинская улица, 18 часов. Тема «Жулики и инфо-цыгане». Билеты на сайте mediummoda.ru. Приходите, буду ждать.
Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в послешоу, где у нас там будет интересное про сериал по Фэллоуту, который, кстати, годнота. Я посмотрел, есть что рассказать теперь. Да.
Отлично, отлично.
Тебе, Домнин, точно понравится.
Да, я в этом уверен. Я тоже уже наслушался, поэтому надеюсь.
Так что да, если кто-то вдруг не подписан на наше послешоу, приходите и подписывайтесь. Там будет очень интересно все. Ну, а мы на сегодня закругляемся. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 548-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!